Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы знакомимся с жизнью Гедеона, этого, вообще говоря, боязливого, трусливого человека, через которого действует Бог. Вот действие Божие через него становится очевидным уже здесь. Смотрите, как разъяренные жители города ничего не могут с ним сделать, потому что на его защиту встает его отец. Но это еще не все. Помните, что Гедеон называл себя самым незначительным человеком в незначительном колене Израиля? А теперь смотрите, 35 стих. «И послал послов по всему колену Манассину, и оно вызвалось идти за ним, и также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им». Я не знаю, вспомните вы сейчас или нет, но, надеюсь, вспомните. Песнь Деворы и перечень колен, которые не поддержали тогда ее призыв на битву. Вот на самом деле поддержка у Гедеона, этого человека, который говорил о себе как о незначительном, неважном и так далее, вот у него поддержка больше, чем поддержка у Деворы. Его гораздо больше израильтян и гораздо быстрее поддержали, чем поддерживают Девор. Знаете, когда читаешь Священное Писание, на такие вещи как-то не обращаешь внимания. А зря. Потому что эти детали чрезвычайно важны. Они показывают, как Бог начинает действовать. И тем более странно выглядит в этой связи 36 стих. Да не стих сам, а слова Гедеона. Вот только что выяснилось, что его поддерживают. Только что выяснилось, что за ним идут люди. Даже те люди, которые за Деворой в свое время не пошли. И тут в 36 стихе мы читаем. «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты...» Хорошо, что здесь кончается стих, мы можем остановиться и просто задуматься. Вот Гедеон все еще сомневается. «Если ты спасешь...» А ведь можешь и не спасти. «Если это правда...» Сомнения продолжают терзать Гедеона. И он, извините за такую, может быть, неучтивую фразу, пристает к Богу, и Бог это терпит. Более того, Бог ему отвечает. Итак, если ты действительно спасешь, то вот ты мне это подтверди. 37 стих. «То вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Обычно пасторы, служители не советуют людям таким образом испытывать Бога. У нас сегодня есть гораздо больше, чем было в те времена у ветхозаветных верующих. И все же Бог дает Гедеону возможность вот так его испытать. 38 стих. «Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды». И вроде бы на этом Гедеон должен остановиться. Вроде бы и так все понятно. Да, Бог с ним. Да, его благословляет Бог. Но Гедеон не останавливается. 39 стих. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Нет, друзья, вот он лукавит. Испытание, это, конечно, не над шерстью. Испытание, это, конечно, над Богом. Но Бог не исправляет это лукавство. Он зачастую нас не исправляет, потому что он милостив. Следующее испытание. «Пусть будет сухо на одной только шерсти, А на всей земле пусть будет роса. Ну, то есть предыдущие испытания, но перевернутые. 40 стих. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Куда уж еще подтверждение? Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не гневается на Гедеона за эту просьбу, за эти испытания. Бог гневается за неверие. В случае Гедеона это скорее возможность для него ободриться. И Бог дает нам такие возможности. Бог дает в нашей жизни то, что поможет нам ободриться. И вроде бы у Гедеона есть все, а ему мало, потому что он не готов. Он должен приготовиться к этому служению, он должен приготовиться к этой битве, но он не готов. И сейчас мы увидим, что на самом деле на протяжении долгого времени он надеется не на Бога. 1 стих. Иерваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине. Итак, Гедеон, которого призвал Бог, которому Бог также показал, подтвердил это призвание, народ, который идет за Гедеоном, все вроде бы в порядке, все вроде бы есть. 2 стих. И сказал Господь Гедеону: народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Израиль слишком силен. На самом деле, конечно, без Божьего водительства его сила против мадианитян не значит ничего. И их разговоры о том, что это их рука их спасла, оказались бы лишь пустой болтовней. Но Бог такого не позволяет. Он сокращает армию израильтян. Я думаю, что Гедеон, видя мадианитян, мог напротив сказать: у нас слишком мало войска. Увеличь, Боже, нашу армию. Но Бог решает по-другому. 3 стих 7 главы. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Итак, большинство ушли. Кстати говоря, я думаю, что вы помните, если вы слушали наши беседы, когда мы читали книгу чисел, вы помните требования, которые предъявлялись к израильтянам, которые должны будут пойти на войну. Там было 4 таких категории, которые освобождались от войны. Вот одна из этих категорий – это как раз боязливые люди. Потому что боязливый человек будет думать о себе и о своем страхе. Он не будет думать о Божьей битве. И боязливый человек, тот, кто вот реально боязлив, должен был набраться смелости хотя бы для того, чтобы развернуться и уйти домой. Кстати, мы тогда уже говорили, для этого тоже нужна смелость. Нужно вот просто признать, что я трус. Это требует определенной смелости. Я думаю, что окажись я в то время в тех обстоятельствах, я бы ушел домой. Вот честно, я бы ушел домой. Кстати, предполагаю, что и Гедеон хотел бы уйти домой, но ему нельзя, он лидер. 4 стих. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа. Веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. В следующих стихах мы с вами увидим блестящее богословское и практическое, я все-таки здесь подчеркну слово «практическое», объяснение того, что такое Божие предизбрание. Порой задают вопрос, как соотносится человеческая ответственность, человеческие поступки и Божие предизбрание. Бог говорит здесь, веди их к воде, и, соответственно, они должны будут что-то сделать. Мы сейчас с вами прочитаем, что именно. А я выберу. То есть со стороны человека это ответственность. Со стороны Божией это выбор. 5 стих. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. Тут в переводе немножко сложно разобраться, но на самом деле история очень простая. 300 человек, когда им нужно было пить воду, зачерпнули горсть, вот в пригоршню, в руку, в две ладони, или в одну ладонь даже, и пили с ладони. Остальные наклонились над водой, встали на четвереньки, если хотите, может быть, просто наклонились, и опустили голову в воду. И пили таким образом. Вопрос. А что это говорит об их духовности, об их послушании Богу? Знаете, я много читал комментариев и слушал проповеди, где комментаторы и проповедники пытаются сделать из этого жеста далеко идущие выводы. Ни один из этих комментариев, ни одна из этих проповедей меня не убедили. Мне кажется, ничего. Вот для меня, для человека, ничего. Но Богу это о многом говорило. Одни берут воду пригоршнями, другие нагибаются ради этой воды. Вот таким образом пьют прямо из водоема, прямо из воды. Богу это о многом сказало. 7 стих. «И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши. А весь народ пусть идет, каждый в свое место». Вот вам, друзья мои, предизбрание. Я предполагаю, что если бы вы сказали кому-то из этих людей, которые попали в эти 300, вы бы сказали: «А знаешь, ты избран. Ты избран Богом». Я думаю, что он бы вам ответил так: «Не знаю я ничего про это предизбрание, про что ты говоришь, вообще не понимаю, но с мадианитянами мы разберемся». Позволив людям воспользоваться своей свободной волей, совершить свободный поступок, Бог совершает и свое предизбрание. Вот можно сколько угодно рассуждать и спорить о предопределении и о свободной воле, но решается все это не в споре, а в реальной жизни. Каждый из этих людей принял решение. И вроде бы решение никак не касалось духовной сферы, однако именно оно стало определяющим. Каждый из нас также стоит перед решением. Каждому из нас Христос предлагает выбор. Помните: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И вот этот долгий спор, я понимаю, что сейчас я не смогу его решить как богослов. Богословы все равно останутся недовольными. У богословов немало поводов для недовольства. Но я же постараюсь подойти к решению этого спора как пастор. Вот если вы пришли ко Христу, значит, вы избраны. Если не пришли и не придете, значит, не избраны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль приходит мне в голову, когда я читаю эти стихи. У Гедеона осталось всего 300 человек. Как-то я проповедовал в одной церкви. Это было еще в семинарские мои годы. Пастором этой церкви был семинарист, молодой, потому что другого не нашли. Когда я пришел в церковь, я очень удивился. Там было большое здание, доставшееся от времен славы этой поместной общины. В здании собиралось человек 20. И меня встретила одна женщина, такая пожилая женщина, и говорит: «Вот мы, вот такая маленькая армия Гедеона». Я проповедовал в этой церкви, потом я общался с ними, я общался с их пастором, который за полгода служения от них уже устал. Я понял вот что: никакая вы не маленькая армия Гедеона. Вы маленькая группа обленившихся христиан. Вот вы просто ничего не хотите делать. Вам ничего не надо и ничего не интересно. Понимаете, читая текст о Гедеоне, иные христиане начинают возводить малочисленность в ранг добродетели. Нет-нет-нет. Малочисленность становится добродетелью, когда этого хочет Бог. И вот когда Бог с нами, тогда в малом количестве, в малом числе, действительно преимущество. Но сама малочисленность добродетелю, конечно, не является. Но возвращаемся к библейскому тексту, 9 стих. «В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». Подслушивать, друзья, конечно, нехорошо. Но в данном случае это не подслушивание, это разведка. Вот Гедеон идет в разведку. Читаем дальше. «И зашел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря». Опять несколько раз, трижды в этом стихе подчеркивается многочисленность. Помните, я просил вас обратить внимание на многочисленность мадианитян? Сейчас мы видим, что израильтян всего 300. Как же они воевать-то будут? 13 стих. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Эти люди уже знают, что будет. Эти люди уже понимают, Бог открыл им и через них открыл Гедеону. Только вот какая вещь. У израильтян не было мечей. Вот в этой битве у израильтян не было мечей. 15 стих. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». То есть он говорит об этом событии как о событии уже совершенном. Почему я говорю, что не было мечей? Я не случайно сказал об этом несколько раньше. Я знаю, что многие из вас проверяют каждое мое слово и правильно делаете. Мечи у Израиля в это время, конечно, уже были. И в битвах мы про них читали и еще будем читать. Но смотрите вот эту конкретную битву. 16 стих. «И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники, и сказал им: „Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: «Меч Господа и Гедеона!» И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их. Соответственно, когда разбиваются кувшины, становится виден свет. Не случайно, кстати говоря, мы с вами в Иисусе Христе, для того, чтобы свет Божий в нас светил, мы с вами должны быть разбитыми, надломленными кувшинами. Иначе свет остается только для нас. У нас нет возможности этим светом с кем-то делиться. Итак, эти кувшины разбиты. 20 стих. «И затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили и кричали: „Меч Господа и Гедеона!“ И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство». Здесь есть важные очень моменты, на которые я хочу ваше внимание обратить. Он решает избрать такую тактику, я думаю, Бог ему дал, Бог Гедеону дал такую тактику. Он не берет с собой мечей, но при этом говорит о мече Гедеона и мече Господа. Что произошло в этот момент? Дело в том, что не случайно уже была упомянута саранча, и упоминалась она неоднократно. Саранча не организована. Ее очень много, но она не организована. Гедеон услышал, что в стане мадианитян и так уже есть смятение. И люди боятся Израиля. И вот всего 300 человек. И начинаются эти трубы. И это ночь. А ночью войны, битвы мадианитяне уж никак не ожидали. Особенно учитывая, что мадианитян действительно много. Даже если бы пошел весь Израиль, было бы победить довольно трудно, просто по-человечески. А дальше начинается сумятица. И действительно есть мечи. Мадианитяне просто перекололи друг друга. Ну, потому что темно. Израильтяне трубят, и мадианитяне не знают, сколько израильтян на самом деле. Мадианитяне уже не различают, кто это, свой это, чужой это. Про меч сказано, сказано. Вот они, мечи. Бог сделал так, чтобы Гедеон воспользовался неорганизованностью мадианитян. 22 стих. «Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты к Царере, до предела Авел-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: „Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан“. И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадиамских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в Иеке-в-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Иордан». Вот такая история, вот такая победа. Какие же уроки мы с вами сегодня можем извлечь из этой победы? Я обращу ваше внимание сейчас на несколько уроков. Конечно, их гораздо больше. Но некоторые уроки я все-таки покажу. Во-первых, роса на шерсти. Бог посылает свою росу на Израиль. Приход росы в Священном Писании ассоциируется с Божьим благословением, с особой Божьей милостью. Бог посылает росу как противостояние засухе. Это Божие благословение, это Божие присутствие. Не случайно именно роса. Бог остается среди своего народа, и Бог готов принять свой народ даже тогда, когда народ отворачивается от Бога. И нам, современным христианам, также необходимо такое прикосновение от Бога, освежающее прикосновение. Во-вторых, есть ли у нас сегодня сострадание к тем людям, которые затронуты грехом? Или нам все равно? В начале повествования Гедеону было все равно. Главным его чувством был страх. Есть ли у нас сегодня желание стоять за правду и сострадание тех, кто измучен грехом? Господь рыдал над Иерусалимом. А мы? Сегодня нам в жизни необходимо это Божье присутствие. Помните, будьте святы, потому что я свят. Замечательный образ. Но есть еще один. Апостол Павел пишет, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Как и тогда факелы израильтяне несли в сосудах. И в какой-то момент важно, чтобы сосуд был разбит, чтобы факел светил для Господа. Понимаете, все-таки факел ценнее сосуда. А уж сосуд он обязательно воссоздаст, когда даст нам новые тела. В следующий раз продолжим беседы по книге Судей. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.